Санный дом, Ганбаррел, штат Колорадо. Лу прободрствовал почти час, прежде чем услышал сухой тихий треск и увидел маленькие белые хлопья, падавшие на мертвые листья вокруг него. Он запрокинул голову и прищурился в ночь. Начался снегопад.
«Лу?» — спросила Вик.
Шея у него задеревенела, и было больно опускать подбородок. Он посмотрел на Вик, лежавшую на земле справа от него. Минуту назад она спала, но теперь глаза у нее были широко открыты, и она была с ним.
«Да», — сказал он.
«Моя мать еще здесь?»
«Твоя мать с ангелами, малыш», — сказал он.
«Ангелы», — сказала Вик. «Вон ангелы на деревьях. Потом снег идет.
«Знаю. В июле. Я всю жизнь прожил в горах. Знаю места, где круглый год лежит снег, но никогда не видел, чтобы снег шел в это время. Даже здесь».
«Где?»
— спросила она. «Чуть выше Ганбаррела. Где все началось?»
«Это началось в закусочной Терри Сприма Супс, когда моя мать оставила свой браслет в туалете. Куда она делась?»
«Ее здесь не было. Она умерла, Вик, помнишь?»
«Она сидела с нами какое-то время, вон там».
Вик подняла правую руку и указала на насыпь над ними. Шины мотоцикла прорвали в склоне глубокие колеи, длинные грязные траншеи.
«Она что-то говорила об Уэйне. Сказала, что у Уэйна еще останется немного времени, когда он доберется до страны Рождества, потому что он заставлял себя действовать задом наперед, делать два шага назад после каждых двух миль вперед. Он не станет одной из этих штуковин пока что». Она растянулась на спине, держа руки по бокам, а лодыжки вместе.
Лу укрыл ее своей курткой с фланелевой подкладкой. Она была настолько большой, что доставала ей до колен, словно детское одеяло. Она повернулась посмотреть на него. В ее лице была пустота, испугавшая его.
«Ой, Лу!»
— чуть слышно сказала она.
«Бедное твое лицо!»
Он коснулся своей правой щеки, соднящей распухшей от угла рта и до края глазницы. Он не помнил, как это случилось. Тыльная сторона его левой руки была сильно обожжена, там устойчиво пульсировала боль. Когда они, наконец, остановились, эта рука угодила под байк и была прижата горячей трубой. Он не мог на нее смотреть. Кожа была черной, потрескавшейся и блестящей. Он опустил руку вдоль тела, чтобы Вика ее тоже не видела. Что с рукой, не имело для него значения. Он полагал, что времени ему остается немного. Это ощущение боли и давления в горле и левом виске стало теперь постоянным. Кровь казалась тяжелой, как жидкий чугун. Он ходил с пистолетом у виска и думал, что в какой-то миг, еще до исхода ночи, этот пистолет выстрелит. Он хотел еще раз увидать Уэйна, прежде чем это случится. Он уберег ее от байка, когда они падали с насыпи, сумел повернуться так, чтобы она была под ним. Байк отскочил от его спины. Если бы Триумф ударил Вик, которая, вероятно, весила 105 фунтов с кирпичом в каждом кармане, он, наверное, переломил бы ей позвоночник, как сухую ветку. «Ты веришь в этот снег?» — спросил Лу. Она поморгала, пошевелила челюстью и уставилась в ночь. Хлопья снега падали ей на лицо.
«Это означает, что он уже почти здесь».
Лу кивнул. Он тоже так думал.
«Несколько летучих мышей выбрались наружу», — сказала она. «Вылетели из моста вместе с нами».
Он подавил дрожь, но не смог подавить ощущение, что у него по коже бегут мурашки. Лучше бы она не упоминала об этих летучих мышах. Он мельком увидел одну, проносившуюся мимо него, раскрыв рот в почти ультразвуковом крике. Как только он посмотрел на нее, он пожалел, что видит ее. Пожалел, что не может ее не видеть». Ее сморщенное розовое личико ужасно походило на лицо Вик. «Да», — сказал он, — «по-моему, вылетели».
«Эти твари я. Что-то такое, что у меня в голове. Когда я пользуюсь мостом, всегда есть шанс, что некоторые из них вырвутся наружу». Она перекатила голову, чтобы еще раз на него посмотреть. «Это как дань. Всегда приходится расплачиваться». Мэгги заикалась. и это становилось тем сильнее, чем больше она пользовалась своими фишками эрудита. У Мэнкса, вероятно, когда-то была душа, но его машина ее израсходовала. Понимаешь?
Он кивнул. «Кажется, да».
«Если я буду говорить что-то бессмысленное, — сказала она, — давай мне знать. Если начну вроде как путаться, приводи меня в чувство. Ты слышишь меня, Лу Кармоди? Скоро здесь будет Чарли Мэнкс. Я должна знать, что ты меня прикрываешь».
«Всегда», — сказал он. Она облизнула губы, сглотнула.
«Хорошо, это хорошо. Хорошо, как золото. Золото всегда остается золотом. Знаешь, вот почему с Уэйном все будет в порядке».
На ресницы одного из ее глаз опустилась снежинка. Это зрелище показалось ему почти душераздирающим по своей красоте. Он сомневался, что когда-нибудь в жизни увидит что-нибудь столь же прекрасное. Правда, он и не ожидал, что переживет этот вечер.
«Байк», — сказала она и снова моргнула. Черты ее лица выразили тревогу. Она села, упершись локтями в землю сзади. «Байк должен быть в полном порядке».
Лу уже выдернул его из грязи и прислонил к стволу красной сосны. Фара свисала из своего крепления. Оторвалось правое зеркало. Теперь байку не доставало обоих зеркал.
«А», — сказала она, — «сойдет».
«Ну, не знаю. Заводить его я не пробовал. Неизвестно, что там могло разболтаться. Хочешь, я...»
«Нет, он в порядке», — сказала она. «Заведется».
Легкий ветер заставлял снежную пыль сыпаться под наклоном. Ночь наполнялась тихими звенящими звуками. Вик задрала подбородок, всмотрелась в ветви над ними, увешанные ангелами, Санта-Клаусами, снежинками, серебряными и золотыми шарами. «Странно, что они не разбиваются», — сказал Лу.
«Это крест-стражи», — сказала Вик.
Лу бросил на нее взгляд, тяжелый, обеспокоенный. «Ты имеешь в виду, как в «Гарри Поттере»?» Она ответила пугающим, безрадостным смехом.
«Посмотри на них. На этих деревьях больше золота и рубинов, чем было во всем эфире. И закончится здесь все так же, как там».
«В эфире?» — спросил он. «Ты говоришь что-то непонятное, Вик. Вернись ко мне». Она опустила голову, потрясла ею, словно чтобы прояснить мысли, затем прижала руку к шее, морщась от боли. Вик посмотрела на него из-под волос. Его потрясло, как неожиданно она показалась похожей на саму себя. На лице у нее играла улыбка Вик, а в глазах прыгало озорство, которое всегда его заводило.
«Хороший ты человек, Лу Кармоди», — сказала она. «Я, может, сумасшедшая сука, но я тебя люблю. Мне жаль, что я втянула тебя в кучу разных неприятностей, и я чертовски хочу, чтобы ты встретил кого-нибудь лучше меня. Но я не жалею, что у нас родился ребенок. У него моя внешность и твое сердце. Я знаю, что из этого стоит дороже».
Он уперся кулаками в землю и, перенеся зад, уселся с ней рядом. Обнял ее и прижал к груди. Зарылся лицом в ее волосы. «Разве есть кто-то лучше тебя?» — сказал он. «Ты говоришь о себе такое, чего я никому в мире не спустил бы с рук». Он поцеловал ее в голову. «У нас получился славный мальчик. Пора его забрать». Она отодвинулась от него, чтобы заглянуть ему в лицо.
«Что там с таймерами и со взрывчаткой?»
Он потянулся к рюкзаку, лежавшему в нескольких футах от них. Тот был раскрыт. «Я начал с ними работать», — сказал он. «Сколько-то минут назад. Просто чтобы занять руки, пока ждал, чтобы ты проснулась». Он развел руками, словно желая показать, как они бесполезны, когда ничем не заняты. Потом опустил левую руку, надеясь, что она не заметила, как сильно та обожжена. На запястье другой руки болтались наручники. Вик снова улыбнулась, потянув за них.
«Позже устроим с ними кое-что экзотическое», — сказала она.
Но произнесла это тоном невыразимой усталости. Таким тоном, который навевал не эротические предвкушения, но смутные воспоминания о красном вине и ленивых поцелуях. Он покраснел, он всегда легко покрывался румянцем. Она засмеялась и чмокнула его в щеку.
«Покажи, что ты успел сделать», — сказала она.
«Ну», — сказал он, — «не так много, некоторые таймеры не годятся, разбились, когда мы совершали свой великий побег.
Четыре из них я подключил.
Он сунул руку в рюкзак и вытащил один из скользких белых пакетов Санфу. Черный таймер висел у самого верха, подключенный к паре проводов, красному и зеленому, которые уходили в плотный пластиковый пакет с подготовленной взрывчатой смесью.
«Эти таймеры на самом деле просто маленькие будильники. Одна стрелка показывает время, а другая — когда он включится. Видишь? А вот здесь надо нажать, чтобы начался отсчет».
Лишь от одного того, что он держит в руках один из этих скользких пакетов со взрывчаткой, подмышки у него покалывало от пота. Только этот чертов таймер для рождественской гирлянды отделял их обоих от взрыва, который не оставил бы от них даже фрагментов.
«Я одного не понимаю», — сказал он. «Когда ты собираешься их устанавливать? И где?»
Он поднялся на ноги и вытянул голову, глядя то в одну сторону, то в другую, как ребенок, собирающийся перейти дорогу с сильным движением. Они находились среди деревьев в лесной лощине. Прямо у него за спиной пролегала подъездная дорога к дому саней, гравийный проселок, шедший вдоль насыпи, ширины которого едва хватало для проезда одной машины. Слева от него было шоссе, на которое почти 15 лет назад, вырвавшись из-под леска, вышла жилистая девочка-подросток с жеребячьими ногами и почерневшим от копоти лицом, которую заметил толстый 20-летний парень на Харлее. Лу тогда ехал куда-то подальше после того неприятного разговора с отцом. Лу просил немного денег, хотел получить аттестат, а потом поступить в колледж штата и изучать издательское дело. Когда отец спросил, зачем, Лу сказал, что мог бы открыть свою собственную компанию по изданию комиксов. Его отец напустил на себя важный вид и сказал, почему бы не использовать деньги в качестве туалетной бумаги, ведь в итоге получится то же самое. Он добавил, что если Лу нужно образование, он может последовать его примеру и пойти в морскую пехоту. При этом может порастрясти жирок и начать, наконец, нормально стричься. Лу уехал на своем байке, чтобы мать не увидела его плачущим. На уме у него было добраться до Денвера, завербоваться и исчезнуть из жизни отца, проведя пару лет на службе за границей. Он не вернется, пока не станет другим человеком, худым и твердым, холодным и равнодушным, таким, который позволит отцу обнять его, но не обнимет того в ответ. Он будет называть отца «сэром», сидеть в кресле на вытяжку и подавлять всякий намек на улыбку.
«Как вам нравится моя стрижка, сэр?» — сможет он спросить. «Отвечает ли она вашим высоким стандартам?»
Он хотел уехать прочь и вернуться измененным, человеком, которого его родители не знали. Собственно говоря, в большой степени так оно и случилось, хотя до Денвера он так никогда и не добрался. Справа от него стоял дом, где Вик чуть не сгорела заживо. Не то чтобы это оставалось домом. Нет, исходя из любого принятого определения. Остался только закопченный цементный фундамент и путаница обгорелых досок. Среди руин различался покрытый волдырями и почерневший старомодный холодильник, лежавший на боку закопченная деформированная рама кровати, часть лестницы. Почти нетронутой казалась только стена того, что некогда было гаражом. Дверь в этой стене была открыта, как бы приглашая войти, разгрести горелые доски, присесть и остаться на какое-то время. Обломки были усыпаны битым стеклом.
«Я имею в виду, это же вроде не страна Рождества, верно?»
«Нет», — сказала она, — «это дверной проем. Ему, наверное, не обязательно приезжать сюда, чтобы перебраться в страну Рождества, но попасть в нее ему проще всего отсюда».
Ангелы с трубами у губ колыхались и покачивались среди снежинок.
«Твой дверной проем», — сказал он, — «мост. Он исчез. Пропал, когда мы скатились к подножию склона».
«Я могу вернуть его, когда он мне понадобится», — сказала она.
«Жаль, что мы не могли захватить с собой тех копов, привести их прямо сюда. Может, они направили бы все свои пушки на нужного парня».
«Думаю, чем меньше веса приходится на мост, тем лучше», — сказала она. «Это крайнее средство. Я даже тебя не хотела по нему перевозить».
«Ну что ж, теперь я здесь». Он все еще держал в руке лоснящийся пакет Санфу.
осторожно сунул его обратно к другим и поднял рюкзак. «Какой у нас план?» Она сказала: «Первая часть плана состоит в том, что ты даешь мне эти штуковины». Она взяла одну лямку рюкзака. Он на мгновение уставился на нее, придерживая рюкзак и не испытывая уверенности, что должен отдать ей его. Потом отпустил. Но он получил, чего хотел. Он был здесь, и она никоим образом не могла от него избавиться. Она перекинула лямку через плечо. «Вторая часть плана», — начала она, затем повернула голову и посмотрела в сторону шоссе. Сквозь ночь по нему скользила машина. Свет фар, который пробивался через стволы сосен, бросая через гравийный проселок нелепо длинные тени. Она замедлила ход, приближаясь к повороту к дому. Лу почувствовал за левым ухом тупую пульсацию боли. Снег падал крупными, как гусиные перья, хлопьями, начиная скопляться на грунтовой дороге. «Господи!» — сказал Лу и с трудом узнал свой напряженный голос. «Это он! А мы не готовы!»
«Отойди сюда!» — сказала Вик.
Она схватила его за рукав и пошла спиной вперед, ведя его по ковру из сухих опавших листьев и сосновых иголок. Они вместе скользнули в выводок тонких, высоких и гибких берез. Лу впервые заметил, что их дыхание вырывается паром в посеребренной лунным светом ночи. Роллс-Ройс-призрак свернул на длинную гравийную дорогу. На лобовом стекле плавало отражение желтоватой, как кость луны, пойманной в переплетение черных веток. Колыбель для кошки. Они наблюдали за величественным приближением автомобиля. Лу чувствовал, как дрожат его толстые ноги. «Мне просто немного дольше нужно побыть храбрым», — подумал он. Лу всем сердцем верил в Бога. Уверовал еще ребенком, когда увидел на видео Джорджа Бернса в фильме «О Боже». Сейчас он мысленно возносил молитву тощему морщинистому Джорджу Бернсу. «Пожалуйста, однажды я был храбрым. Позволь мне еще раз побыть храбрым. Позволь мне побыть храбрым ради Уэйна и Вик. Я так и так умру. Позволь мне умереть достойно». Потом ему пришло в голову, что он хотел этого. Не раз об этом мечтал. О последнем шансе показать, что он может отбросить страх и сделать, что требуется сделать. Пора великого шанса наконец настала. Роллс-Ройс прокатил мимо них, хрустя шинами по гравию. Он, казалось, замедлил ход, поравнявшись с ними на расстоянии менее 15 футов, как будто водитель заметил их и теперь вглядывался. Но машина не остановилась, просто продолжила свое неторопливое продвижение. «Вторая часть!» — выдохнул Лу, осознавая, как болезненно колотится в горле пульс. Господи, он надеялся, что его не хватит удар, пока все это не завершится.
«Что?» — спросила Вик, глядя на машину.
«В чем вторая часть плана?» — спросил он.
«Ага», —
сказала она, взяла второй браслет наручников и замкнула его на узком стволе березы.
«По второй части плана ты остаешься здесь».
На милом, круглом, щетинистом лице Лу изобразилось простое потрясение. Так ребенок смотрит на свою любимую игрушку, только что раздавленную автомобилем. На глаза навернулись слезы. Ярчайшие точки в темноте. Ее огорчало видеть его едва ли не плачущим, видеть его шок и разочарование. Но звук защелкнувшегося наручника, это резкое, четкое клацанье, отдавшееся эхом в морозном воздухе, был звуком окончательного решения, сделанного и необратимого выбора.
«Лу», — прошептала она и положила руку ему на лицо. «Лу, не плачь. Все хорошо».
«Я не хочу, чтобы ты ехала одна», — сказал он. «Я хотел быть там, чтобы тебе помочь. Сказал, что буду там, чтобы тебе помочь».
«Ты был со мной», — сказала она, — «и останешься. Ты со мной, куда бы я ни отправилась. Ты часть моего инскейпа».
Она поцеловала его в губы, ощутив вкус слез, но не знала, его ли это слезы или ее собственные. Отстранилась от него и сказала:
«Так или иначе, Уэйн сегодня оттуда уберется, и если меня с ним не будет, ему понадобишься ты».
Он быстро моргал и, не стыдясь, плакал. Он не вырывался из наручников. Береза была около 8 дюймов толщиной и 30 футов высотой. Браслет на нее едва налез. Он смотрел на Вик с выражением горя и недоумения. Открыл рот, но никак не мог найти слов. Призрак подъехал к правой стороне разрушенного дома, к единственной уцелевшей стене. Он остановился там на холостом ходу. Вик посмотрела на него. На расстоянии она слышала Берла Айвза. «Я не понимаю», — сказал он. Она протянула руку мимо наручника и коснулась бумажного обруча у него на запястье, того, который надели на него в больнице, того, что она заметила еще в доме ее отца.
«Что это, Лу?» — спросила она.
«А это?» — спросил он, а затем издал звук, который был отчасти смехом, отчасти рыданием. «Я снова потерял сознание. Это ничего».
«Я тебе не верю», — сказала она. «Я только что потеряла отца и не могу потерять тебя. Если ты думаешь, что я подвергну твою жизнь большему риску, чем тот, которому она уже подверглась, то ты еще безумнее, чем я. Уэйну нужен отец».
«Ему нужна и мать», — сказал он. «И мне тоже». Вик улыбнулась. Своей старой улыбкой, немного лихой, немного опасной.
«Никаких обещаний», — сказала она. «Ты самый лучший, Лу Кармоди. Ты не просто хороший человек. Ты настоящий герой, честный перед Богом. И не потому, что ты посадил меня на свой мотоцикл и отвез меня подальше от этого места. Это была самая простая часть. А потому, что ты каждый день был рядом с Уэйном. Потому что ты готовил ему обеды в школу, водил его к дантисту и читал ему на ночь. Я люблю вас, мистер».
Она опять посмотрела вверх по дороге. Мэнкс выбрался из машины. Он прошел через свет своих фар, и она впервые за 4 дня хорошо его разглядела. На нем был старомодный сюртук с двойной линией латунных пуговиц и фалдами. Его волосы, черные и блестящие, были зачесаны назад с огромной выпуклости лба. Он выглядел лет на 30. В одной руке он держал свой огромный серебряный молоток, в другой зажимал что-то маленькое. Он вышел из света и вошел в деревья, быстро исчезая в тени.
«Мне надо идти», — сказала она,
наклонилась и поцеловала Лу в щеку. Он потянулся к ней, но она увернулась и подошла к Триумфу. Осмотрела его сверху донизу. В каплевидном бензобаке имелась вмятина размером с кулак, а одна из труб болталась и, похоже, могла волочиться по земле. Но он заведется. Она чувствовала, что он ее ждет. Мэнкс вышел из леса и стал между задними фонарями призрака. Он, казалось, смотрел прямо на нее, хотя не представлялось возможным, чтобы он видел ее в темноте и снегопаде.
«Эй-эй!» — возвал он. «Вы с нами, Виктория? Прибыли на своей хитрой машине?»
«Отпустите его, Чарли!» — крикнула она. «Отпустите его, если хотите жить!»
Даже на расстоянии 200 футов она видела, как сияет Мэнкс.
«Думаю, вы знаете, что меня не так легко убить. Но вперед, Виктория! Следуйте за мной в страну Рождества! Поедем в страну Рождества и закончим эту главу! Ваш сын будет рад увидеть вас!»
Не дожидаясь ответа, он уселся за руль призрака. Задние фонари стали ярче, затем потускнели, и машина снова начала двигаться.
«О, Господи, Вик!» — сказал Лу. «О, Господи! Это ошибка! Ты не застанешь его врасплох! Должен быть другой путь! Не делай этого! Не следуй за ним! Останься со мной, и мы найдем другой путь!»
«Пора ехать, Лу!» — сказала она. «Поджидай Уэйна. Он скоро появится».
Она перекинула ногу через седло и повернула ключ в замке зажигания. Фара на мгновение зажглась тусклым светом. Потом угасла. Вик, постоянно дрожавшая в своих шортах и кроссовках, поставила ногу на педаль стартера и обрушила на нее свой вес. Байк кашлянул и что-то пробормотал. Она прыгнула снова, и он издал вялый, пукающий звук. «Брап!»
«Давай, милый», — тихо сказала она, — «последний рейс. Давай привезем нашего мальчика домой».
Она встала в полный рост. «В тонких волосках на ее руках застревал снег. Она опустилась. Триумф со взрывом вернулся к жизни.
«Вик!»
— крикнул Лу, но она сейчас не могла на него смотреть. Если бы она посмотрела на него и увидела, как он плачет, ей захотелось бы обнять его, и она могла бы потерять самообладание. Она включила передачу.
«Вик!»
— крикнул он снова. Она оставляла байк на первой, пока вгоняла его на крутой, короткий склон насыпи. Задняя шина елозила и так и этак в скользкой от снега траве, и ей пришлось поставить ногу на грунт и толкаться, чтобы перевалить через горб. Вик потеряла из виду призрак. Тот обогнул горелые обломки старого охотничьего дома и исчез в прогалине между деревьями на противоположной стороне. Она перевела байк на вторую передачу, потом на третью, прибавила газу, чтобы нагнать его. Из-под шины летели камни. На снегу, уже покрывшем мелкой пылью гравий, байк казался разболтанным и шатким. Вокруг руин, в высокую траву, а потом на грунтовую дорогу между елей, ширины которой едва хватало для проезда призрака. Там, в сущности, шли только две узкие колеи, между которыми обильно росли папоротники. Ветви сосен склонились над ней, образуя тесный, темный, узкий коридор. Призрак замедлил ход, чтобы она могла его догнать. Он был всего в футах в 50 впереди. Но Сфоэйту катился дальше, и она следовала за его задними фонарями. Ледяной воздух вспарывал ее тонкую футболку, наполнял легкие грубым морозным дыханием. Деревья начали отступать по обе стороны от нее, открывая въезд на каменистую поляну. Впереди была каменная стена со старым кирпичным туннелем, ширины которого едва хватало для призрака. Вик подумала о своем мосте.
«Это его мост»,
— подумала она. К камню у въезда в туннель была прикреплена белая металлическая вывеска. «Парк открыт ежедневно и круглый год. Приготовьтесь кричать «Гип-гип!» снежные дети!» Призрак скользнул в туннель. Голос Берла Айвза доносился до нее эхом из выложенного кирпичом отверстия. Вик сомневалась, чтобы этот проезд существовал хотя бы 10 минут назад. Вик въехала следом. Правая труба волоклась по булыжнику, разбрасывая искры. Рев двигателя отдавался эхом от каменных стен. Призрак выехал из туннеля впереди нее. Она шла прямо за ним, с ревом вынеслась из темноты, проскочила через открытые ворота шоколадных конфет, мимо 9-футового щелкунчика, стоявшего на страже, и, наконец, въехала в страну Рождества.